И когда вот в разговоре, когда мы гуляли, он со мной как поделился, вот открылся, и у него он раскрыл о своей прошлой жизни, ну, о своих самых таких постыдных моментах рассказал мне. Ну и в свою очередь, как бы у меня тоже такое пошло, и я ему тоже рассказала то, что у меня было такое нехорошее в прошлой жизни, но это связано как бы с интимной стороной. Как бы в прошлой жизни меня как бы изнасиловали, и вот я как бы поделилась этим. А когда пришла домой, я сказала мужу, ну, он спрашивал, о чем мы разговаривали. Я ему сказала, что так и так мы поговорили, как бы открылись друг к другу. И он мне сказал, что, ну, с его точки зрения, это как бы, что это неправильно, что то, что я рассказала, это как бы дело двоих, то есть мужа и жены. И то, что я рассказала, раскрылось, а от такой стороны...
Мужа и жены делает только тогда, когда непосредственно касается мужа. Угу. Тогда это дело мужа и жены.
То есть то, что рассказала, это нормально, да?
Дело двоих, это когда и второго конкретного это касается, и он этого не хочет, чтобы о нем рассказывали. А тогда без его желания нельзя это рассказывать. Значит, это лично его не касается, непосредственно, конкретным образом. Ну, это может быть так.
Ну, вот еще вот какой такой момент. Не знаю, как реагировать, но когда у мужа возникает вот это вот минутное, как он называет, это эффект качель. Когда внутри он, ну вот недавно ситуация была, мы когда хотели на гору подняться, в Черемшанке, собрались просто, ну, попеть песни. И там была одна девушка, он вначале, когда она пришла, он со мной поделился, что она ему нравится, ну, понравилась. Я говорю, ну, прекрасно, хорошо, понравилось. И, ну, в ходе они как бы там приглядывались, и потом, когда мы поднялись на гору, он, поговорив с Сережей Чуваковым, у него был немножко страх, что я как бы не так отреагирую, если он расскажет, что на самом деле было, ну, как бы на чувственном уровне. Потом он поделился и сказал, что когда они встретились глазами, у него возникло там такой вот эффект качель, когда там все раз сжимается так, как вот при влюбленности. Замирает внутри. И потом в дальнейшем как бы у него возникло желание сходить к ней, встретиться, ну как бы проверить свои чувства или просто как бы. И вот на вот это, на эти его действия у меня почему-то не очень хорошая реакция. Я не знаю, как поступить. Вроде бы.
Учиться хорошо реагировать.
Ну, понимаешь, как я вот все вроде как головой это все хорошо, так у меня, вот, я моделирую, вот, да, вот я уже представляю, как мы втроем. А как дело доходит, когда он мне говорит, мне хоп, и опять цепляет.
Дело доходит до чего?
Ну, когда он снова рассказывает о ней, там, что-нибудь.
Именно до рассказов. Дело доходит до рассказов о ней.
Да.
Он рассказывает.
И я, меня прицепляет именно то, что вот он все время не говорит, говорит.
Это надо учиться тут же хорошо воспринимать. Сколько бы это больно ни создавало, учись это хорошо воспринимать. Тут же работай. То есть возникло сейчас жизненно важное для тебя обстоятельство, испытание. Это и есть огненный рубеж. А вот... Тем более, когда источник непосредственно разжигает. Тут же продолжает разжигать. Не просто зажег и оставил, а даже продолжает разжигать. И ты в этот момент наиболее активного такого горения должна учиться правильно его воспринимать, не останавливая, если есть силы еще продолжать.
И, а вот как бы это нормально, если вот у него как бы возникло такое желание, когда мы на литургии были, у него в первую очередь возникло желание взять там хлебушек раздавался, лепешечки-то, в форме сердечек. И у него возникло желание ей взять как бы.
Хорошо.
А, допустим, у меня просто такой образ, что вот в первую очередь как бы я думаю о близких людях, там, маме, папе, там, сестре, а потом уже как бы подружкам.
О более далеких, а потом о более далеких, да?
Да?
Но в истине такого не бывает.
Ну, как бы, у меня сложилось такое, что как бы он...
Есть более близкие, есть более далекие.
Нет, вообще это, конечно, неправильно.
Вот.
Есть все равны.
Это, вот.
А ну, то, что у меня просто, наверное, так, мой эгоизм воспринял, что как бы он... пошел за вот этим вот минутным внутри, то, что у него раз.
Но даже если и пошел, а ты-то при чем? Ты же тоже тут же сразу за этим минутным идешь. Только у тебя другого характера, вот эта минутная слабость.
А если бы он, допустим, один пошел бы к ней в гости и подарил бы это сердечко, она бы как это восприняла? Она же вот... Я просто по себе сужу.
Обрадовалась.
Да, но она бы сразу подумала, что значит у этого парня что-то есть.
Пускай думает.
Значит, это нормально, да?
То есть сейчас я даю ответ тебе.
Ага.
И играю сейчас с тем, что ты придумываешь, для тебя. Я сейчас не даю ответ для него в этой игре, а для тебя я играю. А ты, главное, в этом случае должна рассмотреть, как ты должна отреагировать. Вот мы сейчас, вот это главная сторона твоей трогаем. И поэтому как угодно ты можешь домысливать что-то там дополнительно. Обрадуется, кто-то не обрадуется, догадается, до чего-то не догадается. Нужно ли ему идти было или нельзя было ему идти. Это сейчас тебя не должно было волновать.
Да, но это ж ты.
Как ты на это реагируешь? Да. Его любые действия надо научиться воспринять как ту неизбежность, которую он не мог обойти в данный момент. То есть если он сделал, значит он не смог обойти этот момент иначе и предпринять более благообразные какие-то шаги. У него же есть какой-то набор слабостей, которые нельзя ставить ему в вину. Слабость – это недостаток понимания происходящего, который все больше восполняется. И делается ошибка там, где что-то раньше не понимал, до сих пор еще недопонял. Тогда ты делаешь ошибку, с которой приходит все больше понимания. Так это же не вина, что человек не понимал, он не успел это приобрести.
Угу.
И он будет это приобретать. Так вот это так и воспринимает его слабость. Поэтому он просто познает то, что ему не хватает. И надо научиться достойно к этому относиться. Это же его жизненный путь, это не твой жизненный путь. Твой жизненный путь, как ты к этому относишься, а не как он к чему-то относится. Как ты к этому относишься. И от этого будет зависеть уже твое счастье. Потому что чем более недостойно будешь это воспринимать, но своим существом ты будешь создавать сложную такую психологическую атмосферу вокруг себя, на основе которой будут складываться обстоятельства неблагоприятные. Ну, то есть которые будут приносить болезненные ощущения. Так-то неблагоприятные с точки зрения истины. Ведь они тоже будут приносить то, чего ты не понимаешь пока еще. Но они будут приносить болезненные ощущения. И чем больше таких болезненных ощущений, надо понимать, значит, тем больше ты сама создавала для этого благоприятных условий.
Угу.
Значит так, тогда не бойся этого. Создала, значит, что-то к этому еще предрасположено. Не хочешь этого? Меняй свою предрасположенность. И этого не будет. Как изменить? Вот мы и разговариваем. Вот я даю эти подсказки.
То есть нужно вот в голове-то вроде бы есть все, как надо реагировать, все нормально.
Вот
и вроде как и принимаешь уже.
Да,
и
да,
есть
да.
Радость возникает,
да, пора вот хорошее
как
настроение,
бы, что втроем
когда,
можно.
Когда в хорошем состоянии находишься. А когда в сложном, почему-то радости нет.
Ну,
но
да.
Это и не требуется сразу эту радость испытать. Главное устремиться. И пока что-то у тебя в этом, к этой теме, к данному обстоятельству, что-то еще неверно продолжает существовать внутри, значит, будет обязательно складываться обстоятельства с оттенком вот этого характера, который именно с этой стороны твой внутренний мир начнет пощипывать, обжигать. Надо продолжать его дорабатывать. А порою какое-то обстоятельство, оно касается очень многогранной сферы внутреннего мира человека, чувственного. И чтобы все это благоприятно тронуть, это надо благоприятно тронуть все грани, которые этого касаются. А их, допустим, несколько десятков. А вот возникло обстоятельство, оно тронуло там, допустим, грани 5-7, а еще продолжает несколько десятков оставаться. Значит, еще должно много обстоятельств произойти, чтобы и все остальные грани правильно доработать. Поэтому пускай не возникают эти обстоятельства, не бойся их. Главное, учись. Не ожидай сразу эффекта, какой-то, ну, только настроилась, ты знаешь, что должна была быть радость, и тут же должна быть радость. К ней надо прийти, это цель. И даже не цель, которую ты ставишь перед собой, мне надо радоваться, а цель должна быть другого характера. Что именно конкретно ты должна сейчас делать? Потому что слово «радоваться», оно несколько такое понятие неконкретное. Сложно сопоставить, с чем это связано, с улыбкой или что это должно быть такое. Сложно будет описать чувства в этот момент. А вот более конкретно посмотреть, что ты в этот момент должна сделать. Ты должна подумать, допустим, какое-то оправдание интересно найти для человека. То есть ты внутренне ищешь положительные образы, а действия ближнего. Подбираешь сама мотивы положительные, которые могут быть в его действиях. Потому что прежде мотивом определяется частота поступка. Поступки у всех одинаковые. Что любит человек, что не любит человек. В каком-то одном конкретном действии они делают одно и то же физическое усилие. Но мотив облагораживает усилие. Или мотив нечистый, наоборот, делает его более неопрятным. Но само действие физическое, оно одно и то же. Так вот, главное, в мотиве действия все определяется, его частота. Поэтому посмотри, что ты можешь положительно вложить в этот мотив, в его действие. И рассматривай такие стороны. Насколько ты вообще в состоянии действительно положительно туда вложить. Пробуй и доверяйся этому. А потом переспрашивай с позицией, как ребенок, который хочет уточнить, угадал ли он или не угадал. Удалось ли ему правильно найти это оправдание. Не удалось? Послушай, что он расскажет. Если это еще более интересное что-то, ты уже примешь к сведению, в другой раз будешь уже знать о каком-то таком решении, которое сама не могла додуматься. И вот так ты ищешь эти пути. Но ему надо предоставить вот эту полноту действий. То есть это именно от тебя. Это не означает, что у мужчины есть эта полнота действий. Потому что как верующий, он должен определить действия свои согласно вере. А не когда я, допустим, скажу тебе, у него есть вся полнота, дай ему ее. А он, услышав это где-то и как-то, скажет, ну мне же надо полноту исполнить. Вот я исполняю эту полноту. Но это только скажет человек, конечно, мужчина неверующий. Потому что такой полноты его недопустимо. Она в первобытном строе была допустима. А по мере накопления понимания полнота начинает сужаться к пути истинному. Уже разброс такой анархический, он начинает сокращаться. Поэтому для тебя и надо научиться предоставить ему то, что он по-другому пока не умеет делать. То есть уже одна фраза, она все определяет. Как же ты будешь от него требовать то, чего он не в состоянии делать? Так это же невозможно, он все равно это сделает. А требуя другое, ты только сама рулишь на этом. И сама же будешь ломать то счастье, которое он может дать. То есть у нее есть какая-то маленькая способность его дать, а большая способность пока все ломать. Так вот ты, зацепившись за то, что он способен ломать, лишишь его возможности и дать то малое, что он способен дать. И получится, ты сама его лишишь возможности что-то хорошее все-таки сделать. И потом опять же будешь обвинять. Ну он совсем не может якобы делать ничего хорошего. Хотя сама вот этот остаток у него забрала. То есть тут надо учиться правильно так реагировать на действия ближнего. На мужчину, у женщины особенная такая претензия. Но это не означает исключительность женщины. Мужчина точно так же по-своему особенно относится к женщине. И точно так же есть перегибы психические, которые надо корректировать. Поэтому они почти одинаковы, эти отклонения. И сейчас надо просто каждому очень серьезно просмотреть свои отношения к таким проявлениям. Ведь то, что ты задала мне в начале вопрос, это же тоже относится к такого рода психическим отклонениям. Неправильное восприятие женщины. Потому что это не относится как к мужчине вопрос, это претензия. Что так не должно быть, это касается двоих. Здесь есть именно оттенок к женщине. Вот этот особый оттенок, который мужчине недоразвит правильно. И поэтому он рождает вот такие образы, что так не должно быть. Хотя логически посмотреть, а почему не должно быть? Ты как верующий человек, не как женщина, как человек. Хочешь быть открытой, чтобы тебя не боялись. Чтобы тебя могли понимать. А как тебя можно понимать, если ты все скроешь? Тогда останется домыслить за тебя. А что человек домыслит? Только то, до чего созрел сам. Не сможет другой домыслить. Потому что он тогда тебя поймет. Это он себя будет учиться рассматривать в тебе. Но не тебя. А тебя рассматривать, значит, тебе надо открыться. Поэтому, видишь, этот очень важный момент, он основан на раскрытии человека. И я только лишь повторюсь, что ты не можешь коснуться только той темы, где ты раскрываешь качество другого человека, прямо замешанного к обстоятельству, которое ты сейчас начинаешь открывать. А он этого не хочет. Вот тогда это трогать не желать. Либо рассказываешь отвлеченно, не упоминая его. Угу. Тогда еще как-то можно трогать, чтобы это не ясно было, о ком идет речь. Угу. Вот и все. Если это не касается конкретно человека, пожалуйста, о себе ты можешь где угодно, как угодно это рассказать. Но там, конечно же, где ты это чувствуешь. Просто ходить по улицам, выкрикивать, это, конечно, тоже неприятно. А именно там, где почувствуешь. И вот то, что ты рассказываешь, в этом случае, как правило, всегда человек начинает это чувствовать, вот эту потребность также поделиться. И она нормальна. И она должна быть у всех. Но вот так надо всем сблизиться. И вот и это в этом сближении. Кто-то первый же должен начать это делать. Вот ближний, когда видишь, сделал первый шаг, и тебе захотелось повторить его. Точно так же, когда все собираются, кто-то первый должен начать. И не один. Потом второй, третий. И так постепенно все втянутся, и все будут открыты. Но кто-то должен быть первым. Хотя его могут осуждать, зачем ты это сделал. Это не стоит, наверное, трогать. Начнутся соблазны. А он должен сделать поистине. А не под властью соблазна.
А вот еще такой небольшой вопрос. Вот, а может быть, допустим, если люди любят друг друга, и, допустим, со стороны мужчины, и мужчина может одновременно влюбиться. Одновременно как бы и любить жену, и одновременно еще влюбиться в другую девушку.
Нет, так не будет. Если у него яркое чувство любви еще проявляется, он не влюбится. Если эта любовь уже несколько видоизменилась, перешла в очень хорошие человеческие качества, такие проявления чувственные, то влюбленность может появиться. Но она очень быстротечна, влюбленность.
То есть вот не может как бы сразу влюбленность, потом еще снова любовь.
Через влюбленность в любовь к этой же женщине, которая возникла влюбленность. Или что ты говоришь? Вот или допустим, опять любовь к жене.
Нет, вот допустим, он с женой как бы образ такой мне нарисовали и сказали, что это нормально, что вот муж может муж может влюбляться, потом влюбленность проходит, он снова может возвращаться к жене, потом снова
возвращаться. Разве влюбившись, он должен отойти от жены? Ты рисуешь образ, что он влюбился,
да, и как бы...
потом через время пришел опять к жене. А разве он отходил от нее? Влюбиться он может, только какие действия начнет дальше совершать, а вот тут он должен сделать поистине. То есть это не значит, что у него появилась влюбленность, он тут же ушел из дома и начал там распушил хвост и ходить вокруг той женщины, в которой возникла влюбленность. Конечно, он может как-то аккуратно, внимание проявить, очень осторожно. Но опять же, если следовать истине, я сказал об этой стороне, что в этом случае мужчина должен быть очень осторожным в своем поведении. Если он уже несет ответственность, ему же должно быть очень внимательным к своим проявлениям, если он даже не только влюбленность, а если он даже и полюбил кого-то. Торопиться рассказать их в своих чувствах он не должен. И показать действия, в которых однозначно читается, что он, наверное, влюбился, тоже он не должен делать. В противном случае это будет им руководствоваться его собственная слабость. Если он будет делать по-другому, он должен быть бдителем. Потому что для женщины это такой момент особенный, если мужчина проявляет чувство любви, чем если в обратную сторону. То есть здесь качество проявления разное и качество восприятия разного. Мужчина несколько иначе воспринимает любовь женщины к себе, чем женщина к себе от мужчины. Да, и поэтому здесь, если я допускаю мужчине быть очень сдержанным, предельно сдержанным, то для женщины я такое не ставлю черту. Но в то же время я и не разрешаю быть так слишком вольными. Да, это тоже должно быть связано со скромностью. Выразить внимание она может больше, чем я бы разрешил это мужчине.
А Вот любовь, она возникает всегда, проходит через влюбленность, или она может возникать без, допустим, влюбленности, вот без этих вот чувств?
Можно без влюбленности, просто влюбленность, она быстро проходит. А возникновение любви или влюбленности, оно может быть очень похоже. То есть это, по сути, касается одного и того же закона. Просто в зависимости от определенных психологических особенностей, сочетания определенных энергий, информации, которую человек не видит визуально, она может быть как импульс кратковременный, либо который растянется на очень долгий период времени.
То есть любовь может возникнуть и без влюбленности, да?
Конечно.
Просто.
Конечно.
Раз и...
Но тут даже сложно сказать, потому что можно начало назвать одинаково влюбленность. Безошибочно. А вот конечный результат,
да,
он уже все определит. Если это сейчас прошел месяц, другой, и все, он погасло, ну то это и есть влюбленность. Любовь, даже если не встречаешься с человеком, которого любишь, она не гаснет через месяц. Она может еще больше распаляться. Поэтому, когда я, ну, возникает такая ситуация, мне приходите с вопросами об этом, всегда только одно могу подсказать. Время. Дружите. Куда торопиться, сразу быстрее что-то, и надо брать ответственность немедленно. Что человек, аж у меня уши трясутся. То есть, да, куда же так торопиться? Неужели так человек бессилен? Он же должен уметь контролировать себя. Пусть время покажет, но просто учиться дружить. Ведь благость и счастье семьи – это от умения дружить зависит, а не от крепости влюбленности друг к другу. Сила влюбленности может проявиться большой, но если дружить они не будут правильно, они очень быстро затушат этот огонь любви друг в друге. Очень быстро. И будут только горевать. Поэтому надо же стремиться к правильному сочетанию друг с другом. Не только на основе природы, на основе человечности. Поэтому надо глубже на эту сторону смотреть. Тогда время, дружите. Если дружба еще больше позволит расцвести всему прекрасному, то именно прекрасному. Но если через время вы поймете, что опа, тут, оказывается, любви-то не было, просто ну, время, такая вспышка, а потом это переросло просто в хорошее отношение друг к другу. Ну и прекрасно. Продолжите быть друзьями дальше. Это очень ценно. Но зато будете понимать, что вы не поторопились взять ответственность, которая дает жизнь новому ребенку, но она была бы уже недостаточно полноценна до участия в рождении ребенка, его воспитании. Хотя если в рождении можно допустить, что это достаточно полноценное, что это на основе высоких, красивых чувств произошло, но воспитание дальнейшее будет уже осложнено.
Все-таки вот самое благоприятное – это рождение детей, когда именно обоюдная, да, любовь?
Когда, да, очень возвышенное чувство друг друга, очень чистое и хорошее. Любви может не быть в каком-то случае, но чтобы к этому подойти, на основе сейчас высказанного мной, лучше у меня переспросить, чтобы я посмотрел конкретную ситуацию. Я просто обобщенно я говорю, есть такое, что любви может не быть. Но если есть очень возвышенное, чистое чувство, божественное чувство человека, когда у него нет примеси никакой эгоизма в этом отношении, то есть ненормального проявления эгоизма, то это хорошее отношение, это, возможно, благоприятное рождение.
То есть, вот как мне говорили, что даже между друзьями могут быть дети, что это нормально. Значит, это что-то неправильно.
Что за друзьями? Мне надо посмотреть, что за друзьями.
Очень большое.
Это да, это уже касается очень много понятий. Ведь, понимаешь, природа... Мы говорим, о любви должны рождаться дети. В любви не обязательно будут рождаться совершенные дети. Ведь любить друг друга могут очень падшие люди. Это ж не значит, что человек очень падший вообще не способен любить. Он может влюбиться, но у него качества очень искаженные физиологически. И он может полюбить такого же, с такими же большими искажениями. Это не значит, что у них родится ребенок без искажений. Он понесет искажения своих родителей. Но от данных людей это будет рождение наиболее благоприятное. Но от данных людей, а не вообще. А возвышенное духовное качество, оно может предполагать человека очень сильного, духовно, достаточно чистого. От него дети уже они минимально несут искажения, если это еще возможно, чтобы от него это понесло. Поэтому, понимаешь, это такая сторона, где... Просто сказать, надо в любви рождать, но нельзя категорично к этому отнестись. Именно категорично. Потому что в этом случае мы употребляем только одно. В любви с соединяется в семью. А это дает нужную атмосферу воспитания ребенка. Просто не в любви семья может не соединиться. И тогда вот, вот тут могут быть какие-то исключения, правила, но которые я уже должен посмотреть тогда уже. Потому что я не могу сейчас начать такие общие правила ставить. Иначе я знаю, это принесет много ложных искажений. Но это очень такой широкий, большой вопрос, где если будет такая ситуация, как это где-то возникать, я просто хотел бы, чтобы верующие могли посоветоваться со мной прежде. Чтобы я посмотрел, наличие – это ведь благоприятности, это ведь исключительности.
Допустим, вот если наша ситуация, вот я вот, как муж меня любит, ну, как он говорит, что... А у меня как бы вот природное вот это ушло. Природная любовь, то здесь неблагоприятно, да?
Все зависит от того, как ты к нему относишься.
Хорошо.
Видишь, вот здесь важно вот это отношение друг к другу. Если у вас сохраняется семья, и есть дети, которых нужно воспитывать.
Почему пока? Которых надо воспитывать.
Так вот. Тогда и надо решиться. Если у вас сохраняется семья, тогда надо смело проявлять себя. А сохраняться семья может, когда вы правильно уже относитесь друг к другу, когда вы правильно относитесь с нужным пониманием друг друга, учитесь правильно принимать друг друга. Потому что если детей нет, мужчина любит тебя, а у тебя возникло ощущение неблагоприятности совместного пребывания именно в качестве мужчины и женщины, мужа и жены, тогда надо это и решить. То есть это не должно, значит, проявляться в близости. Это надо, значит, решить окончательно. И если вы решаете положительно, то возможно, что со стороны женщины в таком случае любви нет, но она, очень имея возвышенное что-то, очень хорошее к мужчине, идет навстречу его любви, помогая расцветать этой любви. Но это возможно. Здесь нет ничего негативного. Негативное может возникнуть только у мужчины, если он узнает, что его не любят, и тогда его эгоизм взбунтуется. Скажет, как же так? Я тут люблю, а меня, оказывается, не любят. Но это, конечно, очень примитивный еще взгляд на любовь, о чем, видимо, еще предстоит у нас несколько шире однажды говорить. То есть это вообще... У человека отношение к любви очень искаженное, очень сильно искаженное. То есть у него совершенно неправильное понимание любви, поэтому он требует от ближнего любви к себе. И если узнает, что его не любят, он расстраивается. Но это очень искаженное, очень такое грубое отношение к любви. И он даже не представляет, о чем он расстраивается. Тут нужно просто расширить этот вопрос. Он расстраивается ни о чем, на самом деле. Не так смотрит. Поэтому такое возможно, что я сейчас сказал, на волне очень такого возвышенного отношения к человеку. Где ты уже понимаешь, рождение детей тогда уже, оно укрепляет ваши отношения, должно закрепить до момента, пока они не станут совершеннолетними. А уже родившись ребенок первый, при таких обстоятельствах, ты уже дальше можешь посмотреть, если все-таки ты однажды чувствуешь, что тебе не так благоприятно, не удается создавать ту атмосферу для вашего совместного благоприятного существования и воспитания детей, тогда ты должна приложить все усилия, во-первых, к обязательному тому, чтобы быть вместе и воспитывать детей до момента совершеннолетия, но тогда надо удержаться от рождения детей вновь.